Славного радио Радонеж.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Этот час откроет передача из авторского радиоцикла Елены Смирновой. Сегодня в этом радиоцикле вы услышите воспоминания преснопамятного Владимира Владимировича Быкова, в свое время одного из старейших прихожан храма святителя Николая в Клёниках. Во второй половине часа в нашей студии будут гости из Кинешмы, гимназисты Мария Савченко и Владислав Токарев, участники всероссийского финала Олимпиады по основам православной культуры, и заместитель директора гимназии, матушка Юлия Анатольевна Иванова. Помните, авторская программа Елены Смирновой.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наш цикл «Помните». В этой и нескольких следующих передачах вы услышите воспоминания одного из старейших прихожан храма святителя Николая в Клёниках на Моросейке Владимира Владимировича Быкова. Его уже нет с нами. Он отошел ко Господу 29 декабря 2004 года на 95-м году жизни. А в этом году исполняется 105 лет со дня его рождения. Владимир Владимирович Быков родился в Москве в 1910 году. В храм святителя Николая в Клёниках на Моросейке он стал ходить с 11-летнего возраста, и таким образом он лично знал святого праведного старца Алексея Московского и его сына, священномученика Сергия Мечевых. Поэтому его воспоминания являются драгоценнейшим вкладом в историю Русской Православной Церкви, в историю святости. Сам Владимир Владимирович получил техническое образование, долго занимался научной работой, а также работал главным инженером на предприятиях и в научных институтах. Он отличался необыкновенным благочестием. Во времена гонения на церковь именно в его доме устраивались тайные литургии. Также Владимир Владимирович очень хорошо знал отца Арсения. Когда в начале 90-х годов Свято-Тихоновский Богословский православный институт опубликовал книгу «Отец Арсений», то Владимир Владимирович представил много новых материалов, которые хранились в его домашнем архиве. Они дополнили последнее издание и уточнили очень многие данные, которые не вошли в первое издание. Эту книгу мы все хорошо знали и по самиздату, но последнее издание, в котором принимал участие Владимир Владимирович Быков, является наиболее важным, дополненным, ценным. Эта книга впоследствии была переведена на очень многие языки. Она привела к Богу тысячи людей. Сестрой Владимира Владимировича была Елена Апушкина, составитель книги «Пастырь добрый» о святом праведном старце Алексее Мечеве. Владимир Владимирович очень хорошо знал иконописицу Марию Николаевну Соколову, монахиню Юлианею, которая была связующим звеном между общиной храма святителя Николая в Клёниках и ссыльным настоятелем этого храма, священномучеником Сергием Мечевым. Владимир Владимирович прекрасно знал священников, которые приходили к нему на тайные литургии. Также туда приходили и те из священников, которых он видел впервые, но рассказал потом о них в своих воспоминаниях. Помнил он и священноисповедника епископа Афанасия Сахарова, по чьему благословению монахиня Юлиания писала икону всех святых в земле российской просиявших. Воспоминания Владимира Владимировича уникальны. Всегда было интересно послушать его, ибо он сохранил старомосковскую речь. речь высококультурного православно верующего человека. Записи, которые мы представляем вам, являются непрофессиональными. Владимир Владимирович говорит уже голосом очень слабым. Ему было больше 90 лет, когда велись эти записи, поэтому мы просим заранее прощения за их несовершенство. Но сама уникальность этих записей, та информация, которая в них вложена, тот язык, которым говорит с нами человек времени ушедшего от нас, истинный самовидец времен гонений, времен, когда православие, невзирая ни на что, сохранило себя в России, эти записи, мне кажется, доставят вам великую-великую пользу. Сегодня вы услышите воспоминания Владимира Владимировича Быкова о том, как служили тайные литургии в его квартире. Записи всех воспоминаний Владимира Владимировича, которые вы услышите, были нам любезно предоставлены реставратором и иконописцем Валерией Дзержинской.
Я свои воспоминания разбил на несколько частей. Одна часть, это часть, которая охватывает знаемых мною всех батюшек. Другую часть я написал о всех братьях, которых я знал на Моросейке, но многие из которых стали потом священниками. И третья часть – это часть, которая касается непосредственно сестер, которых на Моросейке было достаточно много. Воспоминания, касающиеся Сергия и отца Алексея Мичева, они входят в общую часть воспоминаний и будут потом составлены совершенно отдельно. В 1932 году, в день Благовещения, 25 марта, 7 апреля, в храме Николы Клёненков на Моросейке была совершена последняя литургия, после чего храм был закрыт, и внутренний образ его подвергнулся полному уничтожению, но община, созданная царством Алексеем Ильичевым, продолжала жить. А в дальнейшем руководимая его сыном Сергием Ильичевым жила до 1943 года. Жила тайно, но жила полнокровной жизнью. Отец Сергий, находясь в тюрьмах, лагерях, ссылках, продолжал руководить общиной через приезжающих к нему братьев и сестер, а также присылал проникновенно духовные письма, всяких писем было написано 7, обращенных ко всем членам тайно живущей общины. Кроме того, приезжающие общинки привозили ему пачки писем от сестер и братьев, на которые он, несмотря на сложности заключения и ссылки, старался всегда ответить. Некоторым из нас отец Сергий рассказывал, что еще в 1923-24 годах у святейшего патриарха Тихона с рядом верных ему московских иереев состоялась беседа, где советовалось из братьев и сестер и прихожан общины выбрать достойных людей для посвящения в тайные иереи. Либо шли беспрерывные аресты священников, заключения в лагере и расстрелы. Было решено посвятить в батюшке 9 братьев, так как назревала опасность, что верующие останутся без евреев, а следователи и без церковной службы. Я также должен был принять сан еврея, 3 человек посвятил владыка Афанасий Сахаров. Вскоре был найден другой иерей, Мануил Лемешевский, который посвятил 4 человек братьев, Романа Ольденкопа, Валерия Повецкого, Константина Апушкина, мужа моей сестры Елены Апушкиной, и Бориса Васильева. Они были посвящены сам иереев, епископом Мануилом, но вскоре все посвященные были вызваны на Лубянку, и им предъявили показания епископа, где он перечислял имена посвященных. И что еще более странное, что Мануил приходил к посвященным людям на квартиры, требуя, чтобы они признали, что посвящены, ибо двое на допросе не признали. епископ уныл их просто предал. Я по произволению Божию не попал в число посвящаемых в то время, а остался миниром. Все происходило в глубокой тайне, и каждый из посвященных даже не знал, кто из них должен посвятиться. Такова была в то время обстановка. Только после окончания Отечественной войны от Марии Николаевны Соколовой и от моей жены Елизаветы Александровны Замешниной-Быковой, духовной дочери от соседей, узнала меня посвященных в иерее. О том, что иереем был Федор Семененко, служивший в конце 60-х годов у нас на квартире, и о моем родственнике Константине Апушкине, совершавшем венчание в 45-м году Елизаветы меня, я знал. В 1931-32 годах видел жестокое наступление ГПУ и НКВД на православную церковь. Отец Сергий понимал, что придет время, когда вернувшийся человеку негде будет получить молитвенное общение, утешение, совет, и решил создать им в России три группы по 10-12 человек. Таких групп было создано много. Одной из групп руководила моя первая жена Елена Александровна Лебедева-Букова, уменьшившись в 43-м году. У нас с женой была отдельная двухкомнатная квартира, где группа регулярно собиралась. Учитывали вечернюю, утреннюю, по воскресеньям совершались литургии, тайно приезжавшими из ближайших ссылок и лежавших за пределами 101 километра священников. Моросейские священники, тайно посвященные, никогда не служили у нас, ибо мы их и не знали, кроме Федора Семененко и отца Константина Апушкина. Первая тайная литургия, на которой присутствовала Елена и я, осталась в моей памяти на всю жизнь. Совершилась она в 1903 году в квартире Анны Ос, жены Владимира Оса, в 1903 году. Анна находилась в ссылке в городе Орле, а отец Владимир в лагере, приговоренный на длительный срок заключения. Чтобы комната Нюры Осли пропала, была прописана Соле Шведову, духовной дочери соседей. Приехал священник, и в этой комнате, где жила Соля, совершалась литургия. Литургия была довольно странной. Почему-то на эту литургию в комнату, где жила Соня, было приглашено в то время вращающих гонений и арестов на церковь примерно около 25 человек. Те слова литургии произносили шепотом, практически пришедшие на службу ничего не слышали. Трапезы не устраивали, поспешно расходились по одному. Соня выглядывала в коридор и, убеждая, что в нем нет, соседи осторожно открывала входную дверь, выпуская нас на лестницу. Шел 1933 год. Производилось многочисленные аресты верующих. Одна за другой закрывались сети. И я с этой первой тайной совершенной литургии всем нам казалось, что за нами идут, наблюдают такую вторую, похожую и полную страхов службу, с ее почти неслышными словами и запуганным и задерганным иреем нам довелось провести в страшном 1937 году, когда было рассеяно несколько тысяч священников. Служба происходила у Ани Лефортовской в квартире. В общине были десятки сестер с одинаковыми именами, дабы отличить одну от другой. К ним присоединялись прозвища Лефортовская, там Покровская и так далее. Когда эта квартира стояла у входной двери и слушала, кто идет по лестнице, иногда тревожно бегала в комнату и говорила, кто-то подъехал, кто-то идет. Больше на такие литургии Елена и я не ходили. С 1933 по 1941 год у нас в двухкомнатной квартире, в мезонине на третьем этаже совершались службы литургии, и думаю, что за это время было совершено более 200 литургий. В одних из своих воспоминаний написал ошибочно 100, но, подсчитав, понял свою ошибку. Не совершалось литургии только тогда, когда заболевала Елена или уезжала на дачу, да и то, когда Елена болела, люди все равно приходили, и приходил священник. Елена установила распорядок сбора своей группы. В субботу после работы собиралось 7-8 человек. Все сразу собирались, по разным причинам не могли. Чесалась вечерня, ужина. Тихим голосом пелись молитвы, ирмосы, акафисты, пили чай с вареньем и обязательно чесала же ее какого-нибудь святого или рассказ из собрания подвижников XIX века, повести, взятые из ранее издаваемых духовных журналов, тем, что из присутствующих приводились воспоминания из прошлого и прочитанного, сказанное обсуждалось. Дважды, значит, в воскресенье служила литургия священниками, но скрывавшимися от ареста или тайно приезжающими из ссылки, или вышлыми за 101 километр. Чаще всего приезжали и приходили совершенно незнакомые, приводимые Серафимой Соловьевой. Обязанность Серафимы была найти священника, желавшего или могущего отслужить в Москве литургии. Мы догадывались, что все иереи ранее знали отца Сергия Мичула и, возможно, находились когда-то в молитвенном общении. Нам, участникам людей, менялась обязанность никогда не спрашивать имени иерея, где ранее служил, где в настоящее время проживает. Действовала формула «меньше будет знать, меньше расскажет при допросах и изберениях в ОГПУ». К иерею обращались только со словами «батюшка». Таких батюшек прошло через нашу квартиру, отслужив в литургии, вероятно, не менее 35 человек, а может быть и больше. Некоторые, отслужив по злу слугу, больше не появлялись, другие приезжали 2-3 раза. Общение с прихожанскими батюшками в большой степени зависело от их внутренней духовности и человеческого фактора иерея, и нас, приходящих к ним с исповедью. Всегда исповедь и принятие святых и растворящих тайн Господних давало умиротворение и спокойствие. Некоторые иереи были крайне сухи и официальны при совершении литургии, другие как бы являлись освященными от нас, стоящих рядом с ними в комнате. Другие поражали необыкновенной благостностью, духовностью и сделали нас участников великой церковной службы литургии, изымая из окружающего мира святых с его годов и погружали в огромный мир комнат, радости и внутреннего утешения в то страшное и тревожное время расстрелов и беззакония. На литургии приходило 10-11 человек. 2 человек могли приглашать Елену и я. Остальных назначала Сима из числа верных марочистских братьев или из других общин, находившихся хорошо знаемых Серафимой. От нас постоянно присутствовал наш друг Зоя Прянишкова и Елизавета Замятнина, в 1945 году ставшая моей женой. После смерти Елены в 1943 году и всегда сверх нормы Павел Александрович Оленин. Павлик – наш друг и удивительно высокий духовный человек, умерший от миллиарда туберкулеза в 1943 году в ссылке в Омск. Долгие годы собирали мы с Еленой богослужебные книги. У нас было 2 тома Аксоиха, 12 самых совершенно новых служебных книг, кожаных переплетов. Сейчас эти книги находятся в митрополите Владимира, экзарха Украины. Служебник, сребник, апостолы и большой Евангелие и все церковные предметы для совершения литургии. Большая стеклянная чаша, звездица, копье, лжица, хранительница безопасных здоров, холстовая ряса на рукавнике и посвятитель, коврик, воздух, кадила. Все металлические богослужебные предметы с ювелирной аккуратностью были выполнены мною. Призу вышивала Елена. Антимир вначале пригласила Серафима, в дальнейшем его зашили в наволочку, расшитую ромашками, и хранили у нас. Конечно, при тщательном обыске все книги и богослужебные предметы облачения святой Антимис могли быть обнаружены, и тогда 5 лет лагеря были неизбежно обеспечены. По невеличивой милости своей Господь и Пресвятая Богородица хранил у нас домашнюю церковь, через которые прошли многие сотни людей, исповедовавших и посещавшихся телом и кровью Христовой, и унесли в душе своей спокойствие и утешение, и духовную радость. И сейчас, через 60 лет, понимаю, что Елена и я хранились Господом не за наши заслуги и духовность, ибо слишком греховными и недостойными были мы, как все люди, и только для того, дабы дать другим людям не потерять в годы гонения общения с Церковью Христовой. 8 часов утра, в воскресенье, на улице, на заранее оговоренном месте, ждала меня Серафима с незнакомым священником. Внимательно оглядывал все кругом, не следит ли кто за ним. Увидев меня, Серафима отходила и шла окольными путями к нам. Я подходил к Ирею, и мы медленно шли в нашу квартиру. Там уже собирались все присутствующие. Батюшка раздевался, мыл руки, на столе раскладывал все, что нужно для богослужения. Священник обращался в рясу, исповедовал и начинал слово. Наш мезонин окружал с трех сторон чердак. Окна выходили во двор и тщательно завешивались. Поэтому молились почти в полный голос, но, конечно, без крика, пели в полголоса. Всегда среди молящихся находились певшие с хорошим голосом, не знающие службу. После подхода ко кресту и окончания литургии Елена устраивалась трапеза, расходились по одному, уходила Серафима, а я через несколько минут выходил со священником. Сима ждала нас в условном месте, а иногда незнакомый батюшка просил остаться на несколько дней ночевать. Никогда не отказывали, но это вызывало в нашей семье конфликты и ситуацию. В квартире жила Елена, ее отец Александр Тимофеевич Лебедев, 75 лет, и я. Священника укладывали на мою постель, а я ложился на тюфяк на пол. Елена на своей кровати, и все это было в одной комнате. Александр Тимофеевич спал на диване в проходной комнате и не мог понять, зачем неизвестный человек остался ночевать в комнате дочери, а я, его зять, должен спать на полу. Пытался выяснить отношения, говорить с дочерью, но уводила его на кухню, чтобы разговоры не дошли до священника. Александр Тимофеевич был стар и не все понимал. В наши церковные дела мы его не посвящали. Человек он был верующий, но верой существовавший в конце 19 и начала 20 века среди интеллигенции. Обыкновенно, когда у нас совершался суди, он уходил и испытал в своей жизни много. Дважды был приговорен к расстрелу. Первый раз в 1918 году, когда эсеры убили в Петрограде Урицкого и Виноградского, и был объявлен красный террор. Второй раз в 1934 году зафотографирование взорванного храма Христа Спасителя. Но об этом расскажу в конце этих воспоминаний. Значение совершенных литургий в домах, благословенных отцем Сергием Мечевым, имело огромное духовное значение для нас верующих, ибо не давало потерять общение с церковью, принять исповедь и святые дары и вступить в общение с друзьями по общине, с которыми встречались в то время часто, и услышать Слово Божие на пустыне и совете Ирея было очень важно в то время. Стоит вдуматься, что каждому Ирею, пришедшему на служение, литургии в домашних церквях в лучшем случае грозило десятилетнее заключение в лагере, а, возможно, расстрел. А они шли и шли по зову собственного сердца и любви к Господу Богу. Пресвятой Богородице и Церкви Христовой, и нам, грешным ее участникам литургии, приходивших иреи были жены, дети, многие из них были кандидаты или доктора наук, занимали видное положение в обществе и могли спокойно отсиживаться в своих квартирах и молиться, не боялись быть сосланными в лагерь, и никто не мог заставить с риском для жизни своей и своей семьи приходить к нам в дом и совершать литургии. Но они шли, шли, неся нам свет веры и духовную радость, и сознание. Мы находимся в Христовой церкви. Сейчас многие произносят несколько с усмешкой «Катакомбная церковь», осуждая нас и совершенно не понимая, что обстановка 32-го, 33-го, 40-го, 40-х годов, в которых мы жили, была совершенно иной. Собираясь на служение, мы почти никогда не говорили о декларации 27-го года, например, про эти Сергия, о поминающих и непоминающих. Мы приходили молиться, отметая все, что мешало нам, и приходящие иреи, за исключением двух-трех, не старались обсуждать этот вопрос. Многие из нас боялись ходить в открытые церкви, приходящих выслеживали и сообщали на работу, а это грозило увольнением, как дважды происходило с Елизаветой, моей женой, в 1938 году. Когда она зашла в церковь, приложиться к неркотворному образу, и все же произошло с ней в 1963 году, когда она вместе с сыном пришла в Иерусалимское Филипповское подворье.
Вы слушали передачу из радиоцикла «Помните» Елены Смирновой. Продолжение темы вы услышите в следующий вторник примерно в это же время.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». 7292 FM.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание, и сейчас у нас гости из Кинешмы, заместитель директора православной школы во имя святого благоверного князя Александра Невского, матушка Юлия Анатольевна Иванова и ваши ученики, ваши воспитанники Мария Савченко и Владислав Токарев.
Здравствуйте.
Очень рада вас видеть. И расскажите, по какому поводу вы здесь сегодня? У вас день особенный, как я понимаю.
Да. Вы сегодня приехали в Москву по особенному случаю, пройдя два тура. Поехали на Всероссийскую Олимпиаду. Была региональная, да, в Иваново, в православной школе во имя Фёдоровской иконы Божьей Матери. Олимпиада в основном православной культуры, то есть ОПК. Было очень интересно, то, что там коллективы очень интересные. Было очень много творческих заданий. Тема князя Владимира, князей, древнерусских, и Великая Отечественная война, там, по случаю 70-летия
победы. В форме экзамена построена, да? Как там система?
Нет, там намного все интереснее. То есть там отвечаешь, там задается определенный вопрос, там связан с каким-то событием, там постройка храма, там канонизация святого. А далее уже такие творческие задания, то есть родзильскую летопись рассматривать, читать художественные тексты, и по ним уже составлены вопросы. То есть легкие вопросы и вопрос на засыпку.
Но вы не засыпались, судя по тому, что вы здесь. А вы какого класса ученики?
Ну, я из 11 класса.
Я из 10-го. Я перешла туда, в 9 классе в эту школу. То есть успешно сдала экзамены и перешла в 10 класс.
А почему, Маша, всегда трудно менять свой класс?
Потому что я давно уже обдумывала переход в эту школу, потому что с 3 лет я в храме с мамой, и много у меня знакомых тоже из храма. А одноклассники, вот по причине одноклассников в основном общение, то есть сложные ребята, сложные, ну, привычки в основном.
То есть некомфортно вы себя чувствовали в обычной светской школе?
Да. Когда я вот узнала, что в православной школе там вот как семья, одна общая большая семья, там более такие душевное такое общение, много очень разных кружков, сказали, что очень талантливые преподаватели. Меня очень интересовали с детства лошади, очень люблю природу, и мне сказали, что у меня в классе будут 2 казака. И я как услышала эту новость, думаю, все, сразу приду в класс, познакомлюсь, и, может быть, буду в дальнейшем приходить там, заниматься в секции.
Но не обманулись ваши ожидания?
Не обманулись. У нас оказался там очень талантливый казак Сергей Александрович, преподаватель, да, преподает малышам «Здоровичок», у них там такая есть организация.
Ну, у Маши еще брат учился в нашей школе.
Да, у меня брат учился, но я еще была тогда совсем маленькая, у нас разница 7 лет с ним.
Ну, вот эти воспитанники, это у нас участники всероссийского суперфинала. Ребята со всех областей нашей великой родины и даже из-за рубежа. И вот с Ивановской области у нас суперфинал Олимпиады по основам православной культуры только 2 участника, только наши ребята. И это для нас, в общем-то, очень большая честь. Владик, он у нас вообще москвич, а учится он в Кенишемской православной школе, при этом он ее выбрал сам. Его никто туда не тянул, и даже мама, насколько я знаю, настаивала, чтобы он обучался в Москве.
Но это он нам расскажет чуть попозже, надеюсь, да. Но это впервые или...
Мы уже участвовали в суперфинале Олимпиады по ОПК. Участвовала Иванова Марина, которая уже тоже в этой студии побывала, насколько мне известно.
И удачно учится.
Да, и она на этом суперфинале тогда заняла 3-е место. И поступила она тоже по Олимпиаде, но по другой. У нее было еще призовое место. Место на Олимпиаде «Высшая проба» Высшей школы экономики, и она обучается вот как раз по этой профессии, она на факультете права Высшей школы экономики. А это у нас участники православной Олимпиады, наши самые начитанные и интересные ребята из старшей школы представляют честь не только нашей школы, но и всей Ивановской области.
Это, наверное, лучший показатель школы. Хотя вот по этим параметрам никто школу не оценивает. Допустим, дополнительное финансирование. Увы, этого пока нет, дай бог, что бы мы до этого дожили. Но, тем не менее, я думаю, что педагогам очень радостно видеть, что все их труды, в общем, не напрасны. А сейчас мне очень хочется, чтобы нам Владислав поведал, каким образом вот он оказался в этой школе.
Причин много. Вот почему я оказался именно в православной школе в Кинишме. Я москвич с рождения... Но также у меня всегда была дача в Ивановской области, в Кенишемском районе.
Места-то там красивые.
Очень красивые. То есть Волга, всегда приезжали каждое лето. Вторая причина была в православной школе. У меня учился друг. Сейчас он учится в Арнинской гимназии, Лёша Алексеев.
Прекрасная гимназия, одна из лучших в России православных.
Согласен. Как раз 2 ребят из этой гимназии будут со мной вместе в команде в Центральном округе. То есть я очень рад, потому что Лёша Алексеев мне уже про некоторых из них рассказал. Почему именно православная школа? Потому что выбрал я именно сам, уходил в один период. То есть я 1.5 года проучился потом в Москве. Но я не люблю рассказывать про тот период, который я учился в Москве. В православной школе у нас в Кинишме очень хорошо, очень мне нравится то, что там совсем другое отношение. Не как в обычной светской школе, там преподаватель — это начальник, а ученик — это подчиненный. А действительно взаимоуважение. То есть чего вот не хватает в обычной школе среднеобразовательной. с нами настоящие учителя беседуют, у нас очень прекрасное преподавание. Даже вот как я добился такого успеха по основам православной культуры, да, это, наверное, тоже очень много причин. Вот первая, самая главная причина, это, конечно, замечательное преподавание закона Божьего. Наш преподаватель, батюшка Нестор Зуйков, я таких людей называю праведники, потому что, действительно, его исповеди, его вот эта искренность, это не передать словами, это так это до слез пробивает. Вторая причина, как я добился такого успеха на Олимпиаде, это, наверное, мне Бог помог просто, потому что очень много, очень хорошая конкуренция, то есть и с других областей. Может быть, это какой-то шанс, процент везения.
Трудные были вопросы? Какие? Вот чуть подробнее, может быть.
Самые трудные вопросы были, мне всегда дается трудно, это искусство и архитектура. Нравится все, что связано с историей, с обществознанием. Основная тема была, это князь Владимир равноапостольный, и все, что с ним связано.
Даже вот в этом году, к чести организаторов, они опубликовали некоторый список литературы, то есть что лучше использовать, потому что действительно объять необъятное невозможно. И вопросы, я должна сказать, регионального тура были чрезвычайно сложные вот на детский уровень. Я знаю, что вот у нас дети с 5 по 7 класс вот со всей области не было даже ни одного призера. То есть не добрали просто баллов. Там такие были серьезные вопросы, что вот ребят посадили писать работу, а преподавателей вот по этим же темам собрали в другом кабинете, на интерактивную доску повесили эти вопросы и предложили самим поупражняться. Но я должна сказать, что там это процент отвечаемости был ниже половины, пожалуй, даже среди педагогов. Там настолько это было сложно. И мы даже не ожидали, что у нас вот даже наши ребята смогут набрать вот достаточное количество баллов до призера-победителя. Вопросы очень сложные, то есть надо читать просто специальную литературу. Тоже для меня были затруднения, например, в вопросах по искусству. Тоже элементы там каких-то стилей архитектурных в православных храмах, то есть дети, ну, с традиционным преподаванием предметов гуманитарных, они этого просто даже знать не могут. Вот, вопросы были и на логику, и на соображение, и очень, конечно, много вопросов на эрудицию.
Может быть, напрасно так высоко подняли планку, прежде чем столько много спрашивать, надо исчерпывающие, хорошие учебники все-таки создать в помощь ребятам. Их, по-моему, нет, да, матушка?
Вот как преподаватель церковной школы, да, я могу сказать, что учебников нам немножко не хватает по вероисповедным предметам. Точнее, их, понимаете, сейчас какая ситуация? Их, с одной стороны, очень много, но с другой стороны, не хватает программ, не хватает четко прописанных стандартов, потому что вот по русскому языку, там, математике, другим предметам, все уже настолько разжевано, что педагогу только, как говорится, скачать программу с реестра примерных, немножко переработать под себя, там все есть, учебник есть, методичка есть, все работаем, ему легко. А вот именно преподавателю православных дисциплин, православных школ очень тяжело, потому что есть, конечно, стандарт православного компонента, достаточно широко, в общем-то, трактуемый, четко прописанных программ практически нет. Вот мы подавали на конфессиональное представление, программу фактически составляла я сама, и ориентиры очень нечеткие, то есть очень большой разброс, одни используют одни модели, другие другие, но это вызывает, да, большие затруднения. И учебников, да, вот учебников, четко относящихся к той или иной программе, как это по обычным предметам, да, вот в православных дисциплинах этого нет. То есть у нас есть разброс учебников, программы составляем сами, ориентируемся на стандарт православного компонента, а дальше полная свобода. Естественно, это, конечно, вызывает затруднения, это напрягает педагога, потому что это очень сложно.
И даже интернет, наверное, не всегда выручает.
Интернет у нас, конечно, есть, и он очень выручает, слава богу, что он есть. Но мы используем в преподавании закона Божия учебник, все-таки основной Серафима Слободского батюшка Нестор использует. И в старших классах используют историю русской церкви, историю православной церкви. Вот именно он дает акцент на исторические моменты, чисто вот расширяет кругозор детей. А в средних классах в основном дается устройство храма, таинство, литургия, проскомедия, что происходит в алтаре. потому что современные люди, даже родители, они не могут этого рассказать детям.
Разумеется, часто дети воцерковляют родителей до сих пор.
Да, у нас сейчас это до сих пор так и идет, что дети гораздо более, вот которые у нас учатся, начитаны и гораздо лучше знают богослужение, чем их родители. Закон Божий у нас преподается с начальной школы. Вот, соответственно, в начальной школе даются самые основные, то есть посты, праздники, добродетели, грехи, как поисповедаться, как рассказать о себе батюшке, что считается греховным. Вот.
Заповеди.
Да,
не
заповеди,
все мы даже
конечно.
Перечислить-то их можем, оказывается.
10 заповедей Ветхого Завета, а также 10 заповедей блаженства Нового Завета. Вот, да, многие люди их сходу даже и не перечислят. Я вот в этой школе преподаю церковнославянский язык. Церковнославянский язык у нас преподается с 5 по 8 класс. И вот я в 5 классе работаю по учебнику Архиповой. Он так и создан для 5 класса, первый год обучения. И дальше с 6 по 8 по учебнику Мироновой.
А как дается язык ребятам? Вот усваивают или все-таки сложным кажется им этот
как
язык?
Как дается язык ребятам, Маш?
Любой язык, он очень интересен и разнообразен. Вот церковно-славянский язык, он тоже несет в себе массу открытий, то есть он, ну, наш исконный русский язык.
Он очень красив, когда его понимаешь, погружаешь в свою стихию, а постигать его все-таки трудно?
Изучение мое проходило с самого раннего возраста, то есть стоя на службе, на клиросе с мамой, я слушала это умеренное чтение церковнославянское и потихонечку привыкала, и уже мне начали доверять читать, то есть уже на самой службе. То есть я даже не обучалась вот этим буквам, произношению, то есть просто на слух воспринимала.
Ну да, по опыту я вот могу сказать, что большинство детей, которые хорошо им владеют, они его учат вот как русский язык, прямо в семье. То же самое по своих детей могу сказать. А вот именно, которые дети из нецерковных семей, да, там бывает, то есть это чужой язык, во многом он все-таки чужой для людей, которые не читали церковные книги. Там правила грамматические, например, очень сложные, та же система времен глагола.
А вы прямо так учите, да, и с правилами, то есть так,
да,
чтобы человек
конечно.
Мог не просто читать.
Просто читать мы учимся в 5 классе, первый год обучения, да, вот мы учим новые буквы, все наши юсы и яти, а дальше у нас уже идет, такая как по учебнику Миронова, у нас идет тема имя существительное, местоимение, то, что склонений, значит, у существительных не 3, а 4, да, и первое и второе склонение, они в церковнославянском языке меняются местами, правила склонения существительных. Очень много интересного мы находим в теме местоимения, потому что если мы откроем церковнославянский текст, мы сразу встречаем такие вопросы, как «елицы»,
Христа,
да, и же, и тому подобные. И большинство людей сразу виснет на этих вопросах. Да, спросишь новенького, а как вот ты переведешь «Отче наш» и же «Еси на небесех»? И там уже начинаются вольные переводы, да? «Ты есть на небесах», а оказывается, это «который есть на небесах», да, есть местоимение «и я е», которое обозначает личное местоимение «он, она, оно», то есть как бы дословно-то «он же есть на небесах». Вот, ну, в общем, очень много,
много интересного,
много
да, интересного
и времена глагола, конечно, тоже, но это очень сложно, вот времена глагола, это вообще серьезно.
Бог вам в помощь, этот язык, я даже немножко завидую, потому что сама я его так вот глубоко не знаю, тоже только вот на уровне церковного чтения, но согласитесь, ведь это совершенно упоительная стихия, и я не понимаю теперь тех людей, которые ратуют за богослужение на русском, это невозможно. Потому что когда это начинаешь понимать, это действительно такая красота, такая поэзия, такие там песнопения, богодухновенные.
Мне кажется, вот богослужение на русском языке, оно будет значительно снижать вот этот молитвенный дух, потому что, говорят, тут язык определяет сознание, и это очень важно, потому что язык все-таки Кирилла и Мефодия, это язык святых, он определяет наше сознание, наше молитвенное настроение. Если мы будем на службе говорить на том же самом языке Богу, на котором говорим просто так дома, то уже будет немножечко не то. А
не
вы как думаете?
Бог.
Я, конечно, против. Ну, это все делается под предлогом, чтобы люди, не пришедшие к вере до сих пор, они узнали само вот это богослужение, на русском языке, то есть понимали, что говорит диакон, что произносит, что читают, День апостолов, там Евангелие, чтобы понимали смысл слов.
Ну вот вы же придя детьми, без этого все равно стали понимать.
Да, но это, конечно, потребовалось на это время. То есть пришлось сначала ходить в храм, слушать, стоять, разбирать слова. Мне поначалу сначала мама наклонялась и шептала перевод, что там диакон-то говорит. А потом уже как-то само паки, миром Господу помолимся, уже различать начинаешь.
Ну, я думаю, что любые вообще достижения в духовной жизни, они требуют усилий. Да, Царство Небесное нудится, да, силой берется. А сейчас люди просто хотят, чтобы все было как вот в мультиках, все подавалось легко-легко и очень доступно. Но в духовной жизни такого не бывает, и вся духовность, которая слишком доступна, она, к сожалению, как правило, не истинна.
Да, и то, что легко дается, совершенно не ценится.
Я считаю, что на славянском языке должна проходить служба всегда, потому что это очень красиво, во-первых, если по-настоящему понимать эту красоту. Я еще до конца не постиг ее, потому что, наверное, до конца постигнуть ее вообще невозможно. Во-вторых, я считаю, что мы не должны быть Иванами, не помнящие родства, мы должны изучать языки наших предков.
Слава Богу. Матушка, а вот в этой олимпиаде могли принимать участие не только учащиеся православных гимназий и обычных школ?
Участвовали. Почему? Участвовали с обычных школ. Но вот мы в Кинешме, вот наша конкретно православная школа, уже второй год работает, можно сказать, муниципальным организатором этой олимпиады. То есть на базе нашей она проводится. Но поскольку в Кинешме у нас православная школа только одна, у нас участвуют практически все школы города. Мы приглашаем всех желающих.
А успехи какие демонстрируют?
Успехи есть. На региональный этап, ну, прошло наших 5 человек, примерно столько же прошли с муниципальных школ. Ну, в муниципальных школах там есть такой момент, что основы православной культуры преподаются у них в 4-м и 5-м классе. Там дети, которые проходят на региональный этап, которые успешно справляются с муниципальным, это дети, в первую очередь, именно этого возраста. 5-й и 7-й класс, вот они лучше знают, потому что к нам пришли с 5-го по 11-й, но написали-то только с 5-го. Уже 8-й и 9-й они попросту все забыли.
Увы, вот сейчас Святейший Патриарх поднял этот вопрос на последних рождественских чтениях о том, чтобы расширить преподавание границы, вот эти возрастные курсы основ православной культуры. Ну вот пока внятного ответа мы не дождались, но все-таки сама жизнь свидетельствует, что это обязательно нужно.
На мой взгляд, да. Лучше, может быть, даже каких-то часов меньше включить, ну, я не знаю, это трудно сказать, тоже физкультуры, например, потому что дети, они на улице побегают и сами могут позаниматься в спортивных секциях. То есть вот я знаю, что учителя многие очень сейчас сетуют, что 3 часа в неделю базисного плана отводится на физкультуру, 1 час на ОБЖ.
Вот. И этого не нужно бояться. Некоторые родители этого не хотят, но они просто не понимают, что там... Не в смысле, что мы делаем из них верующих людей. Это люди широко образованные гуманитарно, чего сейчас при усеченном курсе литературы, истории очень не хватает в современной школе.
Да, это действительно так, но есть вот, я тоже как педагог знаю, есть еще одна проблема, даже в преподавании курса основ православной культуры уже существующего. Это проблема нехватка специалистов.
Ну, это было с первого дня и будет еще долго, увы.
Проходят курсы, но эти курсы какие-нибудь там двухнедельные, каких-то глубоких знаний тоже, как правило, не имеют. И я знаю, что есть даже определенная струя в церковной среде, которые против этого. Почему? Потому что, мол, мало начитанные учителя дают неправильное представление детям о православной вере. То есть, если это было бы необходимо, но нужна подготовка специалистов.
Да, ну вот дай Бог, чтобы из наших с вами воспитанников, ваших воспитанников, хорошо образованных людей, и выходили в будущем хорошие преподаватели. Вы, кстати, ребята, уже думаете о своих профессиях в будущем? Представляете свое?
Конечно, думаю.
Да.
Если позволите, я начну. Уж у меня накипело по поводу профессии. У меня изначально был широкий выбор, каким делом вообще в жизни я буду заниматься. Я рассматривал там... Даже и вашу профессию радиоведущего, и телеведущего, и актера, и музыканта. Очень-очень большой выбор у меня был. Но все же я пришел к тому, что мне надо заниматься государственным муниципальным управлением. Потому что я считаю, сейчас в этой сфере очень мало честных людей осталось. Честных православных людей, которые не сидят там заволокитой, да, вот этой бумажной, бюрократической, которая совершенно не нужна, а действительно понимающих людей в этой сфере осталось очень мало.
Бог в помощь, да еще такого, чтобы вот этого горения не утратить, вот этого юношеского максимализма, не потерять на жизненном пути.
Нет, я не потеряю этого максимализма, потому что у меня уже, несмотря на то, что у меня 17 лет всего, у меня уже есть большой опыт посещения разных мероприятий, митингов, шествий, демонстраций и так далее.
Слава Богу, что у нас такая молодежь активная. Так, а Маша о чем мечтает?
Мне больше нравится русская народная культура. Очень нравится писатель Шмелев и вот все, что связано с фольклором руссконародным. И хочется вот больше, чтобы в школах было кружков разных, которые будут приучать вот ребят к их русской культуре исконной, чтобы они не отвыкали от, вот, от истинной культуры, потому что это поднимает дух, в первую очередь, песни, через которые проходит культура, история, чтобы они помнили своих предков, чтобы они занимались, ну, вот девочки преимущественно, там, рукоделием, которое раньше проходило, песни, пляски, танцы, все, чтобы это не забывалось, одежда очень важна, не то, что вот джинсы, как сейчас,
да,
а...
посмотришь и уныло, все подряд, все в одном.
Да, все вот больше как-то вот сейчас хочется всем вот показать фигуру. А истинно вот красота, вот мне кажется, в такой стати, ну, вот как лебедушка, вот русская девушка. То есть статная осанка, величественный взгляд такой, ну, великодушный. Мне вот больше такая наклонность нравится. И вот в дальнейшем мне хочется выбрать такое необычное направление — иконописца.
Ну, прекрасно.
В свободное время рисовала, пока в 10 классе уже тренируюсь, хожу в мастерскую, и, может быть, в дальнейшем буду пытаться поступить в Палях. То есть в иконописную вот мастерскую, ну, школу там, художественное училище. И, быть может, когда-нибудь, может, буду восстанавливать, пытаться восстанавливать русскую культуру. И хочется, чтобы вот ребята сами вот понимали, чтобы взрослые больше им рассказывали, чтобы проводилось больше фестивалей, чтобы детям было интересно. Не только вот эти компьютерные игры, которые вот взрослые сейчас разрешают, покупают всякие игрушки, мультики, чтобы вот дети хоть чем-то заняты были. А вот секции вот таких вот развивающих разных. И, или если есть, то они где-то вот дорогие. А вот дети поэтому в основном за компьютером. А хочется, чтобы вот было такое всестороннее развитие у детей, чтобы выросли вот действительно полные защитники Отечества, чтобы умелые там рукодельницы жены были. И чтобы вы не хотели вот идти дальше работать, вот как вот у девочек такая направленность, что вот.
Делать карьеру, карьеру, да, карьеру. Да, да. Замечательные мечты, слова, Бог помощь вам в осуществлении своих планов и в предстоящей Олимпиаде. Но все-таки я думаю, что главное тут тоже олимпийский принцип. Не столько побеждать, сколько важно участвовать. Хотя да, если победите, тем более будем
можно
рады.
Можно найти очень много хороших друзей из других областей нашей прекрасной страны. И я считаю, что именно вот православной молодежи очень мало в стране. И вот такие вот собрания, такие олимпиады, они очень помогают найти новые знакомства, найти настоящих друзей.
Ее не столько мало, сколько разрозненность наша, слабость.
Да.
В том, что мы очень разрознены. Очень
в разных областях там по-разному есть. Даже вот в некоторых областях организации, школы. Вот даже, вот, например, я знаю, что вот в Ставрополе там уже православные казачьи школы строятся, там уже, ну, для мальчиков.
Да, кадетские корпуса.
Кадетские корпуса. Вот у нас в Иванове замечательный морской кадетский корпус, вот как раз в православной школе имени Фёдоровской иконы Божьей Матери. Ребята там очень талантливые, ездят, в Плёсе выступали, по разным городам, Южу, Пучеж, очень красиво поют. Ребята там показывают просто мастерство физическое, там мальчишки выступали, вот когда мы все сидели с открытыми глазами, такие, как так?
Ну, у вас в Кинешме тоже есть такой замечательный огонек, свечка такая, одинокая пока, ваша православная школа, но вот около нее согреваются уже не одно поколение, и обучаются, и возрастают. Так что Бог в помощь вашей школе, поклон, сил, крепости отцу Дмитрию, вашему директору. И вам, матушка, спаси Господи за то, что вы сегодня у нас в студии появились, и мы очень рады этому новому знакомству.
Спасибо большое за внимание. Желаю всем радиослушателям благодати Святаго Духа на Великий пост и грядущую Пасху, удачи в делах житейских и в делах духовных. Ну, еще батюшка, конечно, каждый раз об этом говорит и меня просит. Дорогие радиослушатели, наша школа во многом существует на ваши добровольные пожертвования, поэтому мы будем очень рады, если вы будете в дальнейшем помогать нашей школе. Наш сайт orthodoxschool.ru, Кинешемская православная школа. Там есть прямо квитанции, по которым можно отправить пожертвования. Есть номер батюшкиной карты. Мы будем очень рады, мы существуем на ваши добрые дела.
Спасибо вас, Господи.
Спасибо, Господи.
Спасибо, Господи.
Вы слушали беседу с участниками всероссийского финала Олимпиады по основам православной культуры, воспитанниками школы во имя святого благоверного князя Александра Невского из Кинешмы.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, православная выставка «Ярмарка 40-40» проходит с 17 по 23 марта в павильоне 7А Конгрессно-выставочного центра «Сокольники». Приглашены к участию в выставке монастыри и храмы Русской Православной Церкви, каждый из которых богат своей историей и традициями. На выставке можно приобрести православную литературу, иконы, свечи, мед, предметы искусства, сувениры, одежду, обувь, продукцию монастырских и фермерских хозяйств. Любой интересующий вас вопрос о традициях православия можно обсудить в рамках акции «Задайте вопрос священнику». Проведение выставки-ярмарки согласовано с комиссией по выставочной деятельности Русской Православной Церкви. Ждем вас с 17 по 23 марта в павильоне 7А с 11 до 19 часов, в воскресенье до 17 часов. От станции метро «Сокольники» будет курсировать бесплатная маршрутка. Братья и сестры, в 2004 году в агентстве недвижимости «Держава» создан первый в России православный отдел, в котором работают исключительно воцерковленные люди. Их цель – всемерно помогать всем нуждающимся в вопросах недвижимости. За это время при активном участии сотрудников «Державы» был построен храм Святителя Луки. Обращайтесь к ним по телефону 964-550-70-70, и вам обязательно помогут. Запишите телефон агентства недвижимости «Держава» 964-550-70-70. 70-70. Спасибо вас, Господи. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Вербная неделя». В преддверии Святой Пасхи выставка порадует вас большим выбором подарков для ваших близких. Иконы, церковная утварь, литература, мультимедийная продукция, изделия ювелирных и художественных мастерских. Ждем вас на выставке с 31 марта по 5 апреля в 69-м павильоне ВДНХ. Время работы с 11 до 19 часов. Телефон для справок 495-780-67-81. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку «От покаяния к воскресению России». С 26 по 31 марта в Сокольниках для вас будут представлены святыни Урала, а также иконы, церковная утварь, книги, одежды и продукты питания. С 26 по 31 марта с 11 до 19 часов в Сокольниках, павильон 11.1. Вход свободный, от станции метро «Сокольники» будет курсировать до выставки бесплатная маршрутка. В храме Московского подворья Троицы Сергиевой Лавры Великим постом по четвергам 19 марта и 2 апреля в 14.30 будет совершаться соборование. По воскресеньям 22 и 29 марта в 17 часов акафист страстям Христовым. Справки по телефону 681-35-58 и 681-35-58. Церковная лавка Платитера при Московском Богоявленском кафедральном соборе предлагает натуральные ткани из Греции. У нас вы найдете большой ассортимент парчи, шелка, муара, галунов, бахромы, швейной фурнитуры. Адрес церковной лавки: Москва, улица Спартаковская, 13. Телефоны церковной лавки 8-495-227-6303 и 8-903-146-52-21. Повторяем. 8-495-227-6303 и 8-903-146-52-21.
Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас на просветительские и концертные вечера в свой камерный зал. 19 марта в 19 часов вы встретитесь с поэтом и композитором Геннадием Пономаревым, историком Валерием Ярчуком, автором-исполнителем Анатолием Евсеенко, Игорем Гривцовым, православной поэтессой Фатиной Цагуловой и другими деятелями культуры. Адрес фонда славянской письменности: Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2, проезд до станции метро Третьяковская или Новокузнецкая. Телефоны для справок 8-495-953-0168 и 951-26-31.